Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Первую половину этого часа, как уже повелось по вторникам, мы отдаем новой встрече с народным художником СССР Валентином Михайловичем Сидоровым. Я уже рассказывала вам о том, что в этом году Валентин Михайлович отметил свое 90-летие. В Российской академии художеств прошла ретроспектива его полотен. И вот вскоре после юбилея мы встретились с известным мастером реалистического пейзажа, вспоминали о прошлом, размышляли о дне сегодняшнем. И эта встреча, очередная, уже третья передача из этого радиоцикла «Моя любовь, Россия», выйдет в эфир буквально через 1-2 минуты. А во второй половине часа вашим собеседником вновь будет протоиерей Алексей Бачурин в своем авторском радиоцикле «Образ жизни».
Прослушайте наше объявление.
Паломническая служба «Радонеж» приглашает вас в Оптину пустынь на покров Пресвятой Богородицы. Руководитель Сергей Владимирович Бушуев. Стоимость 2900 рублей. Телефон для справок 8-495-937-57-91. Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить 15-ю международную православную выставку «От покаяния к воскресению России», которая пройдет с 10 по 15 октября. Выставка посвящена столетию подвига святой царской семьи. В рамках выставки запланирована обширная культурно-просветительская программа, в ходе которой посетители смогут поучаствовать в беседах со священниками, посмотреть православные фильмы, посвященные царской семье. На стендах участников будут представлены иконы, церковная утварь, духовная литература, монастырский мед, натуральные масла, травяные сборы, изделия из экологически чистых материалов, продукты питания. Место проведения – Москва, деловой центр «Амбер Плаза», улица Краснопролетарская, 36, метро Новослободская. Время работы – с 10 по 14 октября с 11 до 19 часов, 15 октября с 11 до 16, вход свободный. «Моя любовь, Россия!» С полным основанием говорит так народный художник СССР и России Валентин Михайлович Сидоров, один из самых известных художников современности. Он вырос в Тверской глубинке и не устает подчеркивать, что мысленно он всегда в Сорокопенье, родной деревне, что в Конаковском районе. И вот сегодня я приглашаю вас на новую встречу. Мы продолжаем беседу с Валентином Михайловичем Сидоровым. А вначале прозвучит фрагмент из документального фильма «Мы с доброй надеждой» Валентина Сидорова, который его автор, режиссер-документалист Игорь Калядин любезно разрешил использовать в нашей радиопередаче. И начнем мы как раз с того фрагмента, где Валентин Михайлович вспоминает не только о своем детстве, но и о своих глубоких корнях, о своих предках.
У нас же был сад, который посадил Гагарин, князь Григорий Григорьевич. Григорий Григорьевич очень любил бабушку, она помогала ему этюдник носить, зонтики ставить. Когда она выходила замуж, он распорядился посадить ей сад, как приданое. Сад был, конечно, удивительный, поэтому и люблю сад, яблони очень люблю с тех пор, наверное, потому что вырос в этом саду. И когда время настало раскулачивать, а у нас никаких кулаков не было, и разнарядку прислали на Елену Петрову. И вот она как рассказывала, приехали две телеги, приехал какой-то начальник в кожанке. «Уезжай, собирайся». Она в ноги к нему. «Как же так, куда я поеду? Что я буду делать со старухой слепой?» Жива еще была мать деда. А старший сын, дядя Леня, был совсем молодой и был в Красной армии. И в это время это бывает только вот в романах, когда телеги, все это, тут все происходит, рев, слезы. И идет из огорода дядя Леня. Пришел на побывку, его отпустили красноармеец. И он сразу садится на лошадь, поскакал в Кимры. К вечеру он вернулся с запиской. Мать красноармейца Петрова не трогать. Вот и успокоились они, так сказать, все. И самовар обратно унесли с телеги. А швейную машинку они спрятали в навозе. Швейная машинка «Зингер» была, имущество. А Никоныч, Василий Никоныч, председатель только-только-только возникавшего колхоза, всю жизнь у бабушки просил прощения. «Ты, Елена, меня прости. Ну, что я мог делать? Разнарядка пришла одного человека из Коровина. Кого возьмешь? Один беднее другого, а у тебя сад». Вот из-за этого сада ее, значит, хотели тогда раскулачить. И стечение, вот Бог помог, вот, стечение обстоятельств дяди Леня в это время пришел с Волги. Он пришел, его отпустили на побывку на несколько дней домой. Ну вот все это нужно было пережить. И бабушка-то вот и сказала как-то: «Ой, сынок, жить надо не во славу, а в добро». Это мудрое изречение. Вот я и пытался, в общем-то, так не во славу жить, а в добро. И добрые дела и делал.
А в числе таких добрых дел народного художника СССР, лауреата государственных премий Валентина Михайловича Сидорова, часовня у родительского камня. И снова память уводит в предвоенное детство.
Первый день, второй день, третий день, каждый день отправляли мужиков на войну. Возле родительского камня, который лежал у нас на краю деревни, прошло первое прощание. Этот родительский камень был как символ Родины. Возле этого камня всегда были всякие встречи. Как только снег сойдет, уже возле этого камня гуляния начинались, и проводы проходили всегда возле этого камня. Гроб ставили на этот камень, прощались со всей деревней, со всеми лесами и полями, и прямиком на погост. И здесь то же самое прощались с этим камнем, обнимая его. И помню, как этот Алексей Доденко опустился так руками и сгреб, так сказать, эту сухую землю в телегу сразу же, и полной скоростью понеслась телега в будущее. Месяц, наверное, прошел, небольшое расстояние по времени. И тот самый Алексей Доденков, который прощался, вот так вот мне запомнился очень, на него на первого пришла похоронка. Храма не было. И вот старушки собрались после этого камня, принесли иконку и принесли свечку из иконы венчальной Алексея Доденкова. И вот эту недогоревшую свечу поставили и зажгли. И вот мы кругом все тут были и видели, как старушки наши отпевали. Но настало время, когда строили дорогу. На этот родительский камень огромный бульдозер наехал, его раздробил, расколол, выворотил и в силосную яму отволок. И этот родительский камень, который считался не одному поколению святым, его в силосную яму. И возникло желание поставить там часовню, на этом месте, где был этот родительский камень. Ну и поставил часовню на том месте, где он был. Вмонтированы там в стене слова: «Часовня Сергия Радонежского поставлена в 2008 году в память о защитниках Отечества и всех жителей Коровина, которые жили верой и надеждой».
Были патриоты такие. Ведь у нас возникло тогда желание защищать Родину. Старшие курсники стали записываться добровольцами в отряд по подготовке снайперов. В военкомат направились там с этими заявлениями старшеклассники. Об этом узнал Каренберг, директор школы. И он обратился к высшему какому-то тогда начальству. Пришло решение о освобождении от фронта. Да, чтобы заявления все забрали обратно, на фронт не брать старшекурсников. дали, как это,
ну,
Бронь.
То есть понимали, что это уже, да, ну, без это, пяти минут художники, да, их учили это, для другого.
Что поколение надо сохранить.
Потрясающе, конечно. Да. Думали о будущем.
Это поколение, вот поколение шестидесятников, говорят, шестидесятников, да вот все наше искусство, вот так вот, нашего-то времени, это все плоды нашей школы СХШ, мы об этом смело говорим. Это все художники связаны с СХШ и с Центральным домом пионеров, где Александр Михайлович был, и старейшие художники наши, и Борис Михайлович Неменский, и Владимир Николаевич Гаврилов, и тут и Гелий Михайлович Коржев, и Сергей Петрович Ткачев, Алексей Петрович Ткачев, Виктор Иванович Иванов, Осовский, Бабицын, Тутунов Андрей. Кого не возьми из этой школы, все они, все состоялись и как художники, и как деятели искусства, и деятели культуры. Безотхожий промысел, можно сказать, был. От шлака не было. Вот. А все прожили, в общем, как-то жизнь достойно. И это было время, которое сохранило, трудное время во время войны, да, там, которое сохранило нам
поколение
этих художников. Позже еще это как-то длилось, держалось. Немножко кажется, сейчас что-то не все в доме
все-таки
благополучно.
Ну вот ваши-то ученики, у вас-то ведь все равно их много, вы все равно продолжаете эту традицию, да, то, чем у вас,
да,
ученики.
Да, продолжаем, пытаемся, так сказать, традиции продолжить, потому что если нам достался кусочек от того поколения, старшего нашего поколения, то, что да, нам досталось, хотелось бы передать им, удастся нам хоть маленькую какую-то толику маленькую им передать, это трудно сказать, потому что положение-то пока остается у нас не очень решенное с изобразительным искусством.
А почему, как вам кажется, Никита Михайлович, что случилось-то вообще? Перестали таланты рождаться?
Да, таланты, они рождаются, таланты, а востребованность талантов. Видите, тут трудно рассуждать, а чего так происходит. И школа наша, и институт Суриковский пытается, так сказать, эти традиции продолжить. Питерский теперь институт. Появились у нас еще и новые учебные заведения. Даже школа Андреяки появилась. Это академия акварели.
Вы видите их работы? Это интересно, да?
Мы видим эти работы. Но, ну, как мы видим работы? Ну, вот сейчас вот передача «Как научить ягодку нарисовать» идут по телеку. «Как научить стекло нарисовать». Все, наверное, нужно, все это нужно, но какой-то иной должен быть, способ, наверное. Иную значимость нужно, наверное, все-таки вкладывать в понятие изобразительного искусства. Когда и как это будет? Трудно, Антонина, об этом и говорить сложно.
Ну, а просто это... у кого спросить, как не у вас? Вы уже патриарх живописи.
Какой там патриарх? Какой патриарх?
Не отказывайтесь. Лета-то библейские, Валентин Михайлович. Хотя бы из этого исходите. Тем более...
Нет, это очень трудно. Это сугубо личное такое. Вот это нравится, это не нравится. Понимаете, что еще важно? Вот в наше время, послевоенное время, жажда знаний была и жажда работы была. Окончилась война, Господи, окончилась работать, заниматься искусством, любимым делом заниматься, копировали, ездили, стремление какое-то узнать, научиться, увидеть, постичь. В наше время это было. И я сам испытывал на себе вот эту вот жажду какую-то работать. Не только копируют в музее, в Эрмитаже и в Русском музее, а работать постоянно, ежедневно работать. И вот стремление узнать. Хотя жизнь была труднейшая. А вспоминаются сейчас эти самые студенческие годы. Вспоминается, как батюшки, это же сколько чистоты в этом стремлении было. Мы не деньги зарабатывали, понимаете? Мы не деньги зарабатывали. Мы грузили вагоны, да, потому что есть-то хотелось.
Да Каренберга, и тогда невозможно
Каренберга
было,
не было
заработать, да, искусством-то, да, никогда,
да,
наверное.
И есть хотелось, жить хотелось, краски нужно было, и все, и грузили вагоны по воскресеньям. Да?
Как же потом несмотря... руки-то дрожали, наверное, да, кисть, да, вываливалась.
Но несмотря на это, что уж там говорит о нашей жизни, как мы грузили вагоны? Это разве можно было тоже этих самых ребятишек, подростков, ну, юноши, и у них только жизнь начинается, а мы разгружались от цемента. инструмент сухой, совковые лопаты через крыши, да, и ты разгружался, если мне через 5 лет сказали, парень, уезжай. Но, несмотря на эту вот такую жизнь, трудную жизнь, жажда узнать была, разгружали, а потом приходит и говорит, ну что, мужики, завтра не будет никакой разгрузки, завтра концерт Мравинского. Мы, значит, знаем, что Мравинский, сейчас филармония, и нас уже там пропускали. И мы ходили на концерт Мравинского. А другой раз пришел и говорит, он в Москве в четверг будет. И мы садимся в среду на ночной поезд и приезжаем в Москву, слушаем концерт под руководством Мравинского, хоть мы могли бы и там дождаться, в Ленинграде услышать. А приехали в Москву с ночным поездом, бесплатно, естественно, пропускали нас наверх туда.
На третьих полках.
На третьих полках. Забегали домой, перекусишь что-нибудь у мамы. А вечером Мравинского.
И обратно.
Вот, и обратно в вагон, и обратно возвращаемся в Питер.
Питер – это где вы учились?
Это Ленинград.
Ну, я имею в виду, когда вы учились там,
когда
да?
мы учились, да. 5 лет я отдал Ленинграду. Да, жажда была. У нас уже разговор был, Мравинский – это великий дирижер, вот он понимает…
Так и было, да.
Он понимает так музыку, как не понимает Кондрашин там, и у нас уже разговоры на эту тему были. А потом говорят, в Москве-то Алпатов-то читает лекцию о Рублеве. Наш академик, искусствовед знаменитый, он был рецензент моего диплома. И мы к Алпатову едем на лекцию про Рублева услышать. А мы уже о Рублеве, Рублев для нас это величина. Едем.
А в институте о нем не рассказывали ничего?
Да в институте рассказали, вот столько рассказали. А услышать о Рублеве, от человека, который всю жизнь посвятил Алпатов Рублеву. Мы приехали и в коммунистической аудитории университета, вот на Никитской, тут на уголочке. Я хорошо запомнил эту аудиторию.
Вот парадоксы, да? Коммунистическая аудитория,
парадокс, Рублёве. Парадоксы, да. Вся жизнь из парадоксов состоит. И вот мы и приезжали, и слушали. Здесь мы Алпатова слушали. Еще Федора Давыдова, искусствовед был такой, слушали его лекции. Тоже приезжали так. Жажда узнать. Несмотря на все трудности, приехать в Москву, на один день только пропустить занятия, но ты считаешь, что ты чем-то себя пополнил, понимаете? Да. Вот.
Ну, сейчас тоже едут на футбол, вон, видите?
А сейчас на футбол едут. Я так со своими студентами, другой раз я им об этом говорю, ребята, ну, ведь им немало лет, они уже взрослые люди, но они, по-видимому, они не пережили, что ли, тех, они переживают трудности, да, но чего-то они никак не могут постигнуть, что самое главное в жизни. А студенты у меня замечательные, вот не хочу их даже и ругать,
просто я уточняю, да. Где, в академии?
Институт Сурикова.
А, в Суриков.
Я же 25-26 год уже профессорствую в Суриковском институте. Сколько у меня выпусков-то уже было. Я веду творческую мастерскую уже 26 год, и хорошие ребята. Хорошие есть, хорошие, но ведь этим хорошим-то нужен, так сказать, какое-то внимание. Должны быть обязательно выставки у художников. Каждый выпуск академии раньше кончался выставкой работ дипломных. Процесс обучения заканчивался на этом, выставкой заканчивался. А сейчас эти выставки раз в 3 года, в 5 лет, наверное, делают. Вот. Это как бы не считается обязательным. И избирательно, так сказать, эти выставки показывать. А тогда показываешь все, какие отметки там ставились, все работы выставлялись. Это правило, наверное, должно быть. При Академии, вот мы все время вспоминаем, при Академии художеств у нас была комиссия по работе с молодыми художниками. Эта комиссия просматривала заявки, предложения, поступающие от молодых художников после завершения института. С некоторыми были предложения, чтобы Министерство культуры заключало договора. И сколько художников выросло на этой комиссии. Какую огромную работу в свое время Алексей Михайлович Грицай провел. Он был председателем молодежной этой комиссии. И мы вокруг него помогали тоже в этой комиссии.
Вот какие бы ни были трудные времена, всегда нужен человек. Вот есть человек, и будет дело, правда?
Да. Сейчас ни о каких договорах, ни о каком проявлении такого рода внимания почему-то речи нет. А это было положительным явлением, наверное, в жизни Академии. Сколько выросло художников благодаря вот работе этой комиссии по работе с молодыми художниками.
Да. А если вспомнить императорскую Россию, я вообще поражалась. Пенсионеры академии на несколько лет уезжали за рубеж, учились на пенсию, которую платило государство, иногда государь или какой-то великий князь или какой-то меценат.
Да.
Почему не возродить бы вот это такой великий опыт, правда?
Да. Замечательный опыт.
Все у нас было изобретено, ничего уже изобретать-то не надо, можно только стараться повторять, может, если мы пока бедны не в таких масштабах.
Улучшать нужно, улучшать, развивать, укреплять. Дело в том, что, Антонина, мы сейчас с вами затронули тот вопрос, почему нам так плохо живется.
На который нет ответа.
На который нет ответа и отвечать нельзя. Зачем разрушили художественный фонд, который был создан замечательными людьми, нашими предшественниками старшего поколения? Художественный фонд, который ни в одной стране нет. Это какой-то прообраз. Было общество любителей искусства. Mm-hmm. Было общество. Замечательное было общество. А потом это общество переросло, вот было создано основа как существования художника. Художник мог иметь какую-то возможность заработать. Потому что была система, которая охватывала жизнь всей страны. Ведь мы объездили все города России, везде создавали
отделения.
Сейчас все разрушено, все рушится.
И Валентин Михайлович Сидоров, профессор Института имени Сурикова, многолетний председатель правления Союза художников России, как никто имеет право на такую взыскательную и суровую оценку. Его тревогу разделял и писатель Валентин Григорьевич Распутин, который не раз бывал в мастерской художника и даже стал своеобразным крестным отцом книги Сидорова «Гори, гори, ясно».
Вы сидите здесь, а Распутин, вот его место в углу было. С Валентином Григорьевичем, я не могу сказать, что мы вот друзья были, хотя я не раз ездил с ним туда, в сибирские его зори, он устраивал эти самые фестивали такие литературные.
Говорят, книгу вам-то благословил он написать,
он,
да?
Он, как раз я рассказывал тут с писателями о грибах и ягодах, и о деревне, и о ее положении деревни. А он все время только мне и говорил: записывай, 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 записывай. Это все записывать надо. Ну вот я и записал, и написал, а потом дал ему прочитать рукопись эту свою. И у меня тут гвоздик был выбит. Запишу чего-нибудь какое-то, запишу, и на гвозди как чеки накалывал.
Мысли.
Потом, мысли, да. А потом все вместе соединил. Ну, какое-то время я печатал, соединял там все, слова искал. А потом дал ему прочитать, спрашиваю, как. Говорит, да только что прочитал, не мог раньше прочитать, какие-то у него дела. И он начал, мы долго с ним по телефону говорили, пока тепленько, надо печатать. Как печатать? Я же не писатель, что же я буду печатать? Обязательно нужно печатать, обязательно. Он очень просто и ясно говорит, словами емкими очень. Так же, как и пишет очень.
Да, он человек очень немногословный был, да.
И с емкой значимостью такой. Обязательно надо печатать. А давай-ка вот в этом самом в роман-газете напечатаем. Журнал был такой.
Да,
он сейчас существует. Меня там напечатали в роман-газете. А потом стал получать и какие-то письма. Они издали очень хорошо в роман-газете. С моей картинкой даже на обложке. А там было Валентин Сидоров, а ниже Василий Белов. У меня с Василием Беловым немножко отношения. Это все надо соблюдать, эти тонкости. А я, входя в этот мир, и в нашем мире, я тоже не знал, они существуют. К сожалению, только опытом потом доходишь до всего.
Но это же не ваша инициатива была, кто выше, кто ниже. Это же редактор
решал. Да, это редактор, но вот редактору, видно, досталось. Вот. И с этим я столкнулся. Но потом с Василием Ивановичем у меня очень хорошие отношения были, добрые. Я говорю: Василий, я твоими словами назвал свою картину. Какую картину? Я говорю: «Тихая моя родина». Я знал, что он подарил эти строки
Рубцову.
Пиши, мол, дальше другую строку. А у меня так получилось, что я как раз писал «Тихую мою родину», и у меня мама скачалась, когда нужно было вести картину. Вот, говорю, вот назвал твоими словами «Тихая моя родина». Была бы картина хорошая, он мне ответ. Я говорю: «Да картина в русский музей сразу попала». Ну и слава богу. И у нас все так как-то
наладилось.
Наладилось все это.
Ой, суета-сует, вообще говоря, это, да, конечно.
Да, и это пришлось пережить. А Валентин Григорьевич потом говорит, я обязательно напишу послесловие. И возил он, я несколько раз ездил к нему тут в Иркутск на эти его посиделки. Вот, и он меня представлял на встрече с студентами Иркутского университета как писателя. Я говорю, Валентин, какой я писатель?
Если книга вышла, то кто же вы?
Какой я писатель? Ничего. Таких бы, мол, побольше. Вот. И он распорядился там. Сразу они меня приняли в союз писателей, какие-то почести стали оказывать. А в повести вот и он сделал одно только замечание. Угольки, которые загребаются в уголок печки справа, называются загнеткой. Загнеткой, забыл. Я как бы, и это слово я и вставил загнетка. Остальное ничего не нужно менять. Быстрее печатать. А потом ее напечатали и в журнале «Слово», потом в журнале «Москва». А потом она вышла отдельной книжечкой, вот такой вот. Она у вас есть, эта книжечка?
Нет, так? К сожалению. «Гори-гори ясно»?
«Гори-гори ясно».
Нет, к сожалению.
«Гори-гори ясно». Ну, получите сегодня вы «Гори-гори ясно» получите.
Из книги Валентина Сидорова «Гори-гори ясно». Не успело пройти Вознесение, как пришел другой праздник. Радостный, веселый, а у нас престольный и потому всеобщий. «Завтра Троица, сынок, сбегали бы с ребятишками за березками», — попросит бывала бабушка, а мы и рады. Возле березового листочка остановились, как копанные, быстро выросли охапки березовых веток с еще мягкими, липкими, душистыми листочками. Украшены березками наличники, наряжены избы. Над всей округой дух теплых пирогов и свежего хлеба. По всем дорогам и тропинкам тянется в церковь народ, идут в гости к своим. Под высоким небом с легкими перистыми облаками, над всей землей стоит колокольный звон. У всех праздник, праздник Святой Троицы. Троицын день особенно праздничный, людный, нарядный. Он был всегда солнечным и теплым. Я не помню ни одного года, когда было бы не так. К этому времени все весенние работы заканчивались, а сенокос еще не подоспел, и возникало в круговороте деревенской жизни как бы небольшая передышка, позволяющая навестить своих. Часто на праздник приезжали загодя. Тянуло к дому ведь всех, кто уехал в город. В Москву и Ленинград. Гостей ждали, гостей встречали. Вы слушали очередную передачу из радиоцикла «Россия, любовь моя» о народном художнике СССР и России, лауреате государственных премий, профессоре Суриковского института Валентине Михайловиче Сидорове. Продолжение в следующий вторник.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Образ жизни. Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина. Благословите.
Бог благословит, дорогие братья и сестры. Сегодня мы встречаемся с вами в день памяти преподобного отца нашего Сергия Игумена Радонежского, Всероссии Чудотворца. Великий праздник, великий святой, который стоял у истоков, в общем-то, можно так сказать, у истоков церкви и у истоков нашей государственности. Он обустраивал жизнь не только церкви, но и государство такое, какое оно было тогда. Мы знаем, что он ушел из мира, оставил мир, всю суету его, но
мир пошел
оставил,
за ним, да?
Да, не оставил попечения о своих братьях, о тех православных, которые жили в то время, которые строили церковь, строили государство, русское православное государство. люди, которые тогда, когда жили, все-таки я опять, может быть, и повторю слово такое, но которые были более цельными, чем мы. Они не разделяли так, как мы сейчас разделяем духовное, светское, в этом мы вот живем, а это нас не касается, об этом мы имеем попечение, а это не наше дело, это ваше дело. Вот тогда такого не было. Ну, вообще, когда жизнь, она цельная, молодая, здоровая, и люди, можно сказать, недавно узнавшие истину, ну, тогда это что ж, может быть, и не совсем в историческом плане недавно, но, во всяком случае, тогда еще церковь наша русская, она была молода, и люди православные не разделялись внутренне, как мы сейчас часто бываем, как бы расколоты внутри. Наши души как-то, они сложны. Тогда были более простые души, знаете, как дети. Вот как сказал Господь, что будьте как дети. Вот тогда люди были так, как дети. Они приняли душой искренно Слово Христово и стали строить жизнь по этому Слову. Ну, вот и преподобный Сергий ушел из мира, ушел в лес, построил там храм. А люди пошли к нему. И он, мы знаем же, как он вмешивался в междоусобие княжеское, потому что оно губило народ, и церковь губила практически, потому что мы знаем, как вслед за междоусобицей, это гражданской, следует междоусобицей раскол церковный. Сергий понимал это очень хорошо. Ну, мы сейчас, знаете, иногда слышишь такое слово, что наше Отечество, оно на небе. Что нам, в общем, до этого Отечества? Это как бы не наше Отечество, не наша Родина. Есть такие мнения. Нас призывают иногда как бы вернуться совсем в первые века христианства, когда не было и государства православного, когда цари были, императоры были язычниками. И тогда действительно была церковь, она жила своей жизнью, было государство, которое жило своей жизнью. Но эти времена давно прошли. Слово Божие давно проповедано во всем мире. И всякий человек, живущий в своей стране, в государстве, он обязательно выбирает, он за то или за это. Он следует Слову Божию или он желает жить по другим каким-то законам, по своим собственным, по каким-то, может быть, не знаю, там, ну, я уж не буду вдаваться, вот какие там законы есть еще, чьи там, правды какие-то. Это их дело. Мы знаем нашу правду, правду Божию. И если она владеет всей нашей душой, то и мы хотим, чтобы эта правда руководила нашей жизнью. Если бы наше Отечество было только на небе, и у нас здесь не было бы своего Отечества, то мы можем спросить, а как же Богородица даровала нам свои чудотворные образы, с которыми наши воины православные шли на битву, защищая свое Отечество, свою веру? Как? Если это не имеет наша вера, она как бы отделена от дел мирских чисто, вот, то тогда получается, что и наши все войны, которые мы вели на нашу православную веру, и когда мы отбивались от внешних врагов, они тоже как бы не благословлены Богом. Это неправда. Это неправда. Всякое Слово Божие, оно емкое, оно объемное. Надо его понимать не просто примитивно и плоско. Скажем, вот сказал Господь, отцом себя не называйте никого на земле, и наставником не называйтесь. А в то же время апостол Павел сказал, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Как же? Значит, он называет себя отцом. Надо понимать в каждом отдельном случае, что имеется в виду. Поэтому мы, зная, какое во все существование, время существования нашего православного царства, там империи православной, какие нападения были на нее, какие усилия принимал враг для того, чтобы уничтожить это великое православное царство, которое было здесь. Оно было преемником и Первого Рима, потом Второго Рима. Оно называло себя Третьим Римом. Вот нам теперь, мы слышим иногда, говорим, что это гордость. Это гордость, дескать, называть себя Третьим Римом. Но, а называть себя Вторым Римом, это не гордость. Или там Вселенским, Патриарх Вселенский. Ну, вот такой фу-титул. он так считает, мы признаем это, и мы называем себя Третьим Римом, просто исходя из исторических, совершенно ясных, всем известных обстоятельств. И нет в этом никакой гордости, это великая ответственность. Другое дело, сейчас мы соответствуем этому своему некогда принятому на себя такого вот тяжести такой, соответствуем ли мы этому или нет, не соответствуем уже. Вот об этом надо подумать. Так что, видите, братья и сестры, я вот опять от преподобного Сергия вот ушел немножко, может быть, в сторону, но я все вот думаю, у нас ведь называется передача «Образ жизни». В принципе-то надо не о нашем, вот, не нашей там жизни, которая всем нам известна, говорить, а о образах жизни наших святых и вообще людей, которые во всю историю церкви христианской, они своим образом жизни, они нам показали путь. Вот это главное. Вот сегодня преподобный Сергий, мы празднуем. А я вот здесь посмотрел в Святце.
Завтра Иоанн Богослов.
Да.
День эфира.
Я вот здесь была Фекла, первомученица равноапостольная. Вот я посмотрел Антонину. Вот 5 имен Антонины. Из них 3, между прочим, новомученицы. За все время, 2000 лет христианства, 2 Антонины пострадали. Обе были молодыми девушками, очень красивыми. И обе они мученически погибли за то, что они отказались отречься от Христа. Они были христианками. И то же самое, 3 наших новомученицы. Тоже 3 Антонины, которые также погибли уже в 38 году. Которые тоже так же отказались отречься от Христа. Их именно и замучили-то не за то, что они там были какими-то... Ну, кто такие? Ну, монашки, простые женщины. Кто они такие? Какие они контрреволюционерки? И, конечно, убили просто за то, что они были христианками. Вот, они отказались предать своего Бога, своего Господа. Вот их за это и уничтожили, вот, убили.
То есть каждый из нас носит имя православного святого, и должен знать житие не только того, вот я свою Антонину почитаю в марте, которая, но все-таки, да, батюшка, надо знать и других, и действительно подражать им. Конечно, мне кто-то может сказать, да и сама я изумлюсь первым делом, сказав, ну где же мне, слабый, немощный, подражать таким святым? Или вот мы дерзнули взять тоже нашу радиостанцию, это наш, можно сказать, престольный праздник, мы носим имя преподобного Сергия. И, конечно, это очень высокая миссия. Ну как вот подражать? Одно дело стремиться, а другое...
Мы призваны этому, понимаете? Мы призваны подражать нашему Господу Иисусу Христу, подражать. Как подражать
Богу?
Куда
уж выше, да.
Как подражать Богу? Но мы призваны к этому. Как идти тем путем, который шли наши святые, по имени которого мы названы.
Жить,
ну, конечно. Ну, конечно, да. Я вот иногда возвращаюсь к этому. Я когда записки читаю о здравии, о покаянии, я поражаюсь, как оскудела наша жизнь. Вот даже в таких мелочах, может быть, незаметно, но вот я читаю записки о упокоении. Какое разнообразие имен. А о здравии... Какое оскудение, очень много повторений, одни и те же имена, практически одни и те же. И я вот вспоминаю вот фамилии, мы все знаем, то Поликарпов, Прокофьев, Свиридов, Спиридонов, Дармидонтов, Пахомов, Прохоров, Миронов, Евсеев, какие красивые, полнозвучные русские имена. Ну а где же эти Прокопий, Поликарпы, Спиридоны, Дармидонты, Свириды, Евсеи, где они вообще, Прохоры? Их нет.
Ну, сейчас стали младенцев называть, батюшка. В нашем приходе там и Евдокии много, и...
Вы знаете, что у нас вот в монастыре, я удивляюсь, да, на то, что какие-то имена очень даже, очень такие, действительно очень красивые, старинные такие имена, очень-очень меня это радует. Но это очень мало. И объясняется это очень просто. Это наше своеволие, оскудевает жизнь. А так вот, понимаете, раньше-то как это было? Ребенок родился, его там на 8-й день крестят. И дает имя священник в тот день, когда он его крестит. Очень просто. И здесь нет воли человека и нет воли самого священника. Это просто Господь так решил. Вот он родился, 8-й день крестит. Вот это имя ему давалось. А сейчас мы на это не обращаем внимания. Просто вот у соседа какое красивое имя там. Вот давайте такое же. Или там просто где-то услышал, где-то прочитал. А то,
да,
может, просто по телевизору посмотрел.
Есть?
Вот Диана.
Мода.
Она там умерла. Давайте Дианой назовем. А потом голову ломает, как ее причащать. Каким именем называть? Ну, конечно, дают имя какое-то, опять простенькое, так, чтобы не забыть. Ну вот, вы понимаете, наша жизнь, она...
Некое лукавство, да? Ну ладно, когда это люди в возрасте, вот ее назвали Алиной. Конечно, она в крещении Алевтина.
Угу.
Но сейчас-то вот, да, вот назвали так, а в крещении такой-то. Но это некое лукавство перед Богом, правда?
Да нет, понимаете, это даже не лукавство. Это как бы уже вынужденное такое, как бы выйти, исправить то, что сделано криво изначально. Ну, а лучше сразу делать прямо. Вот и все. Так что вот образ жизни, он начинается...
Казалось бы,
с мелочи. Имени,
да.
С имени начинается. А дальше все идет так, как первый камешек заложен, так оно и идет все.
По имени твоему и житие твоих поневоле.
Да. Да,
можно,
да, да, да. Это тоже верно. Это тоже верно.
Вы раньше знали вот жития своих святых, а теперь вот спроси нас, грешных, ну, в лучшем случае, там, вспомним, в каком веке жили, и так, в общих самых чертах подвиг. Ну, если уж не говорить там о широко известных святых, да?
Ну, вроде. Да, ну, да.
А в целом-то, к сожалению, да, вот такие вот мы, христиане, даже верующие люди, ни жития своего святого, ни заповедей-то всех.
Да, я вот, например, я с детства как-то, я помню, меня спрашивает какая-то старушка, я помню хорошо, старушка говорит, как тебя зовут? Я говорю, Алексей. Она говорит, Алексей, человек Божий. Она же наверняка и в церкви иногда ходит. И это имя его просто на языке. Алексей, человек Божий.
Первая ассоциация.
Я так и думал, что у меня Алексей, человек Божий, мой покровитель. Так я и как-то и праздную. И, кстати, интересно, что он мне помогал в эти дни как-то. Вот я отмечал несколько лет, я вот совершенно ясно отмечал, что в этот день у меня случается какое-то такое особое событие. Это очень интересно. Ну, так потом я узнал, что у меня не Алексей Человек Божий, а Алексей Константинопольский, мученик, который пострадал во время гонений иконоборческих. Когда объявили это, то, что иконы, значит, нужно, значит, не почитать, и солдаты полезли срубать икону, которая там на площади была, над вратами. Солдаты поставили лестницу, полезли туда и начали там бить по этой иконе, чтобы ее уничтожить. Так толпа, протестуя, она опрокинула эту лестницу, и солдат упал и убился. И там, в общем, такой бунт, и в частности, и вот много человек в этот раз было, там вызвано солдата, и было убито, и ранено, арестовано. И вот, в частности, вот Алексей Константинопольский один из таких пострадавших во время вот защиты этой иконы. Вот, это я потом только узнал. Так что, мне это понравилось, что вот у меня... Ну, и Алексей Человек Божий ведь тоже, это удивительно. Такая какая-то у него судьба, которая, в общем, даже и не очень так как бы объяснима и понятна для простого, для современного человека. Вы же тоже знаете, он в ночь своей свадьбы он оставил невесте, уже жене своей, оставил и перстень, и оставил ее, и ушел в неизвестном невесте куда, представьте себе. Она ожидала, что она вот станет женой любимого человека, и вот такое в ночь вот ее свадьбы, такое с ней произошло. И родители, как они тоже радовались, представьте, от свадьбы. А на утро они узнали, что сын их исчез, какое горе. И горе удивительное, да, и удивительно, а потом он вернулся, как он жил рядом с родителями, видел, как они ожидают его, думают, вот надеются, что он вернется, а он не открывал себя. Странно, странно все это вот, для современного сознания, но для наших предков это было понятно. И даже я вот сейчас, вряд ли я возьмусь объяснить точно смысл этого вот подвига его, но ясно, что ему Господь велел так поступить. Видимо, для того, чтобы вот этими страданиями спасти души своих близких, любимых ему людей. Потому что, понимаете, много счастливых браков и много счастливых. Были люди состоятельные, у них была жизнь полная чаша, можно сказать. Жили они в благополучии, но что-то надо было, наверное, внести в эту жизнь такое, чтобы их как бы...
Разбудить.
Да, душу, разбудить, да. Стряхнуть и как бы задуматься о жизни. Ну вот он вот ценой вот своего собственного такого семейного счастья, благополучия он это сделал.
По сути, ведь, подвиг самоотречения, да, ведь, батюшка?
Да, конечно, он же не открывал свое имя настоящее, жил как нищий, попрошайка у дверей своих родителей, надо же. Не тот подвиг, ни другой, мне не по силам, не по плечу. Но знать об этом я должен. Так и мы все вообще, в принципе, должны были бы знать о наших святых, в честь которого мы названы. Я вот тоже посмотрел, Алексей, мне стало интересно. И представляете, вот то же самое, это вообще поразительно. Алексей сейчас вот в святцах наших 69 имен. И представьте себе, из них 58 – это новомученики. Вообще удивительнейшая вещь. Это что же? Это получается, что всего за 2000 лет христианства 11 человек прославленный с именем Алексея, подвижников, монахов, преподобных там. А остальные это вот в наше время, в нашей стране, вот только что это наши деды. Наши
современники деды, почти, наши, да, если говорить, один век.
Практически, да. Ну, так понимаете, это же, ну что ж, вот 30-38 год у нас, это не прошло еще и 100 лет. То есть это наши деды. Они здесь потерпели, вот прямо на наших глазах. Они жили в своей стране, в своей родине, ходили в свои храмы все, служили, некоторые из них были священниками, они служили. И вдруг здесь же, вот в их доме их настигло вот это испытание страшное и смерть. Надо же. Вот. Мы обязаны вообще этим дорожить очень. И мы не можем, не имеем права забывать об этом. И не можем быть беспечными. Я опять возвращаюсь к тому, что мы говорили во время прошлой встречи. Понимаете, что все-таки нашему народу, вообще нам с вами, ну, верующим людям, конечно, я имею в виду, надо как-то потише, поосторожнее, чтобы нам опять не упасть в очередную какую-то ловушку, которую нам ставит все время наш враг.
Потише вот. В каком смысле, батюшка?
Потише, понимаете, так не надеяться на себя, на свои силы, на свое благочестие, на свои молитвы, но быть более кротким и смиренным в этом отношении. Вот в чем. Конечно, мы должны исповедовать Господа тогда, когда Он нас просит, требует этого, требует жизнь от нас. Мы должны исповедовать это. А мы как раз здесь-то и робки очень, робки. Мы как раз здесь-то и благоразумны. А в остальных случаях мы не благоразумны. Ну, это гордость, в общем, короче говоря. Гордость, она тонкая вообще. Гордость, она многообразная бывает. Многообразное проявление ее. И здесь тоже наших этих надежд на то, что теперь все мы процветем. У нас вот сейчас будет, как обещано нам, там, великий православный царь. Сейчас будет, да. Вот это может как раз не сбыться, или сбыться с обратным знаком. Вот вместо этого действительно православного царя, ну, нам, может нам подставить какого-нибудь очередного там. Кого-то во Франции там вот была эта революция страшная, но были же и роялисты, они были сторонники монархии. Так вот нам дали монархию, там Луи Бонапарт. Пожалуйста, вам хочешь Бонапарта, вот тебе Бонапарт. А кто, может быть, за Людовика еще вспоминает времена Людовика, вот тебе Людовик, Луи, это Людовик. Ты Людовик Бонапарт, видите, как хорошо. И вот с нами могут тоже такое что-то сделать. Конечно, я считаю, что монархия – это самое наилучшее, единственное достойное человека даже в устроении государства. Но в то же время я и понимаю, что этого, наверное, не будет уже. Не будет. И даже сюда претендентов каких-то примерять просто даже неправильно. Неправильно, потому что сначала нужно свою душу строить, а до этого еще очень далеко всем нам. Потом нужно, чтобы общество как бы образумилось наше. А до этого еще больше, больше и более далеко. Оно не образумливается, а все больше как-то удаляется. Это даже, как сейчас удаляется, в хаос какой-то, я вижу, оно как погружается постепенно. Так что мы должны просто надеяться на милость Божью к нам. Единственное, вот на это только. Как сказал Господь, ведь не надейтесь на князя, на сыны человеческие. А мы все время ищем какого-то куда-то, какого-то руководителя, какого-то там, то ли царя, то ли вождя, что-то еще в этом духе, там, и в этом в государстве, и в церкви. Ну, знаете, можно жить, если народ, вот как жил же еврейский народ в свое время без царя, жил. Да. И даже когда они попросили царя, Бог сказал, что ж, ну дай им царя. Самуил сказал, дай. Что же, если не хочет народ, чтобы я им руководил, ну пускай царь будет, он постиг жезлом железным, пускай. Так что можно жить без царя, но только нужно, если у нас царь внутри, в душе, в голове царь, понимаете, тогда можно жить, тогда Господь будет хранить сам и сам будет пасти. Потому что, помните, это державная икона Божьей Матери. Ну, смотрите, Богородица сама, она держит вас, скипетр, держава держит. Младенец, Господь наш, Иисус Христос, который сидит у нее младенцем перед нею. То есть ясно нам показано, что отнял Господь и корону, и скипетр, и державу отнял у нас, отнял. Мы их оказались недостойны. Но если мы будем верующими, если будем соблюдать, стараться благочестиво жить, сама Богородица нас не оставит, и она будет пасти нас и ограждать нас, защищать нас от всяких наших врагов. И внутренних, и внешних. Я имею в виду внутренних, конечно. Конечно, я когда говорю внутренних, это имеется в виду душе, конечно. А не там пятая колонна, все эти, которые мы все время ссылаемся на них. В душе. Душе. Вот самое главное, победить душе своих врагов. А все остальное, Божьей Матери, Господь, они управят.
Да.
Вот о чем мы должны помнить сейчас.
Никто, пожалуй, не повредит нам больше, чем мы сами. Вот убеждаешься в этом не раз даже вот
да.
В современной жизни, не говоря уже о
да.
прошлом.
И наши, поэтому эти бесконечные речи, это просто это как бы симптом нашей болезни душевной. Это признак гордости и самолюбования. Или, конечно, эти музыки, о которых тоже мы говорили. То же самое. Но чтобы не было тишины. Потому что когда тишина, ты задумываешься. Ты как бы смотришь, более внимательно смотришь вокруг себя и внутрь себя. И это очень, кстати, бывает полезно. Я вспоминаю, знаете, мою беспутную юность, когда я еще, по-моему, в школе учился, или уже я начал работать, я уж не помню. У меня было такое странное такое занятие, когда у меня было свободное время, там, или по работе, или там, от школы там, как-то. Я шел в метро и садился в торец вагона. Тогда было не такое метро, как сейчас. Так было свободно, там было как-то просторно, и воздуха было больше. Сейчас это без конца набито, а раньше не было не так. И я вот садился, и представьте себе, я несколько кругов ехал по этому по кольцу, и я все время смотрел на ходящих, выходящих людей. Я не уставал от этого, мне это было очень интересно. Или еще одно место там было, тоже на переходе в одном. Скамеечка такая очень удобная. И вот этот переход, я, по-моему, Новокузнецкая, или, по-моему, так вот, она там как бы такой длинный, такой как немножко поднимающийся переход. И вот я сидел, смотрел на бесконечно идущих людей. Я думал просто о чем-то, наблюдал их.
Ну, вы же художник, наверное.
Наверное, да. Вот давал. Знаете что, да, я не знаю, наверное, я тогда вообще не был художником. А я как-то заметил, что вот пространство и время... которое вот передо мной вот проходил, я входил на это место, и я видел, что оно немножко другое. Вы знаете, каждый день, вот по сравнению с предыдущим, вот когда я там был, я видел, что оно другое. Не могу даже сказать вот качество этого, чем оно отличалось, но оно было другое. Я это прекрасно помню. Как-то я это очень заставил задуматься о жизни, вообще о строении пространства и о смысле времени. Вот. Это вообще бывает полезно. Знаете, просто так, может быть, не так, конечно, я никому не порекомендую так вот проводить свое время. Так же, как и многие такие из моей жизни. Там случаи, которые, так, может, для меня были полезны. Но вообще, вот так вот просто посидеть, помолчать, подумать.
Отстраниться просто от суеты.
Да, да, отстраниться от суеты. Да, да, да. Посмотреть на все это движение как бы со стороны немножко, вот понимаете. Выйти вот из этого бесконечного движения. Вот сейчас меня припомнилось, знаете, удивительно, Свиридова музыка. По-моему, это называется «Время вперед». У него, по-моему, есть такая.
А, была заставка к программе «Время».
Да, 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 да.
Да,
да. Я не знаю вообще. Вот замечал ли кто-нибудь, или образ был когда-нибудь у кого-нибудь. Я думаю, что у тех, кто эту заставку поставил, наверняка этого такого образа не было. А я вот отчетливо помню. Я прямо видел, вот как вы знаете, сначала, помните, этот ритм, какие-то машины работают, и колеса крутятся. И вдруг скрипочки так, и вот какая-то, вижу, какая-то такая беготня маленьких, каких-то то ли мышей, то ли каких-то существ, которые вот суетятся, бегают между этими шестеренками, между
колеса
этими
и винтики,
колесами. Да не, они даже не винтики, это какие-то маленькие существа, которые в этом мечутся в этом пространстве. И вдруг эта труба, как бы черные крылья какие-то, которые вот вдруг раскрываются над всем этим вообще вот этой суетой страшной и осеняют их своими чернотой этой. То есть
почему
это вот картина,
точка?
Не знаю. Вам я вот отчетливо,
да?
Потому что, понимаете, в этом голосе вот этой трубы ничего божественного не было.
Вообще это музыка какая-то, звук. Я даже удивилась, что это Свиридова. Она настолько не свиридовская?
Нет, у него вообще очень пронзительный, трогающий как душу вообще, и мелодии его, и вообще вот вся эта, у него вся музыка такая. Но здесь эта картина вот этого, я бы сказал, просто советской такой вот бесовщины. И он увидел это со стороны, понимаете? Вот он, видно, что он... Вот для того, чтобы увидеть это, я вот почему говорю, для того, чтобы это увидеть, нужно как бы выйти из нее. А он, наверное, в нее не был никогда, в этой бесовщине, потому что он жил, это творческий человек. Он, судя по всему, я знаю, что он вроде верующим был человеком.
Да.
Так вот он это видел со стороны. Понимаете? И он увидел вот эту бесовщину. Не называя ее, он просто звуком, вот этим звучанием своего мозга, он передал этот ужас.
Видел и слышал.
Да, он видел и слышал, да. И вот я отчетливо помню, мне это впечатление. Думаю, боже мой, надо же, это вообще, как он ухватил это все. Но это вот просто от того, что он не был в этой суете. Он не суетился вместе вот с этими вот этими существами. Он как смотрел отстраненным глазом на все это. И увидел смысл вот этой деятельности всей. Вот, так что,
Царство Небесное, видите, Георгию Васильевичу.
Да, конечно.
Гениальный композитор. Говорят, что очень многое у него еще лежит. Даже не открыто, не расшифровано. То есть архивы его еще мы даже не знаем.
Ой, вы знаете, у нас вообще архивы, они, я думаю, что и архивы Свиридова, и вообще наша вся история.
Под спудом.
Все наши архивы, да. Много, и я думаю, что уже не будет времени все это открыть, и возможности не будет все это открыть и исследовать. И опубликовать там, и как бы сделать достоянием того, кто это может в этом заинтересоваться. Так что же делать? Ничего. Но это же, понимаете, это не главное. Это не главное. Конечно, как мы сейчас, вот эти архивы новомучеников всего этого периода страшного 20 века, тоже архивы все практически не закрыты. В самом начале нового века архивы закрылись. Ну, не абсолютно, конечно, закрылись. Они, так сказать, как бы для кого-то и открыты. А вот тем, кто занимался вопросом вот новомучеников, доступ был чуть сильно затруднен.
Странно.
Так что, ну, вот вы считаете, что странно, я нет. Я считаю, что это не странно.
«Образ жизни». Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина.
В студии радио «Радонеж» был протоиерей Алексей Бачурин, клирик Спасо-Влахернского монастыря, села Деденево Дмитровского района. Продолжение размышлений батюшки в радиоцикле «Образ жизни» в следующий вторник в это же время.